Астрид Линдгрен. Повесть «Расмус Бродяга». Часть 9. Опустевший хутор стоит у самого моря. 5 небольших серых домишек забились в расщелины таких же серых скал. Все кругом серо и убого испокон века. Даже море становится серым, когда летний день клонится к вечеру, и серые тучи, набухшие от дождя, нависают над хутором, в котором никто не живет. Сюда и пришли бродяги. Тому, кто хотел скрыться, это было самое подходящее место. Здесь не было людей, здесь обитали только безмолвие, запустение и тоскливое одиночество. «Оскар, куда подевались люди, которые жили в этих домах?» — спросил Расмус. Оскар расположился на уступе скалы. Сняв носки и ботинки, он с наслаждением шевелил пальцами ног, радуясь вечерней прохладе. Не иначе, как в Америку сбежали всем скопом. Давным-давно. Они что, не хотели тут больше жить? Нет. В домах, поди, стало уж слишком бедно, убого и голодно. Да и рыба, наверное, перевелась в море. И пашни-то у них какие? Лоскуточки. Жалость одна. Расмус, понимающе кивнул головой. «Ага, по бедности, значит. Но места для купания у них были что надо», — заметил он, одобрительно разглядывая кристально чистую воду, плескавшуюся у подножия скалы. «В Америке-то у них, небось, таких хороших мест не будет». «Хо-хо, уж если им приспичит, они смогут искупаться в самом чистом озере в Миннесоте», — предположил Оскар. Расмус улыбнулся. «Самое чистое озеро в Миннесоте. Да чего красиво! Вы бы увидеть его хоть раз. И это озеро, да и все другие озера, горы и реки, какие только есть на земле». Он попытался представить себе, как эти люди бродили по Америке в поисках самого чистого озера в Миннесоте. Наверное, тогда они вспоминали чудесный скалистый берег у себя дома и гадали, живет ли кто-нибудь в серых домишках на берегу моря. «Пойду погляжу», — сказал он и побежал к ближайшему домику. Ему хотелось увидеть, не осталось ли там каких-нибудь следов от переселенцев в Миннесоту. Сквозь разбитое ветром стекло он заглянул в крохотную жалкую кухоньку с закопченными потолочными балками и черной от сажи плитой. Подумать только, сколько лет прошло с тех пор, как люди готовили здесь еду. Жаль было домов, в которых никто не жил. Всеми покинутые и одинокие дома, казалось, томительно ждали, что кто-то придет и поселится в них, затопит печь, поставит кофе и сварит кашу для детей. Расмус вынул несколько разбитых стекол из рамы и влез в комнату. Сухие листья и всякий мусор покрывали пол, который постарчески заскрипел под его босыми ногами. Он подошел к плите и заглянул в дымоход. Когда же здесь последний раз горел огонь? Но этого никогда не узнать. Когда-то этот дом был семейным очагом. Останется он таким, и сейчас можно было бы зайти и пожить в нем. Но будь этот дом населен людьми, Расмусу пришлось бы стоять у порога кухни, как и всякому бродяге. У хозяев были бы свои дети, зачем им еще какой-то мальчишка из приюта? Но ведь можно представить себе, что... Он подбежал к окну. «Оскар, мы останемся здесь?» — закричал он. «Да, по крайней мере, на ночь», — отозвался Оскар со своей скалы. Расмусу было весело в пустых домах миннесотских переселенцев. Он обежал в припрыжку все лестницы, коридоры, кухни и низенькие комнатки. Он долго приглядывался и, наконец, выбрал себе дом, который был лучше защищен и меньше других пострадал от ветра и непогоды. В нем была такая же тесная маленькая кухонька и тесная маленькая каморка, как и в других домах, а шаткая лесенка вела на ветхий чердак и ветхую мансарду под крышей. Но все-таки это был дом, и даже можно было представить себе, что это твой настоящий дом. И уже совсем нетрудно представить, что Оскар — твой отец. А если продолжить в том же духе, то Оскар из бродяги превращался в богатого торговца. Правда, как досадно, что жены у торговца не было. Но можно было представить, что она ненадолго уехала, ну, хотя бы в Миннесоту, и скоро вернется домой с кружевным зонтиком от солнца и в голубой шляпке с перьями. Ей полагается быть нарядной, когда домой едет, и не забыть при этом привезти заморские подарки ему и Оскару. И они втроем будут жить в доме и станут ужасно богатыми. Но в доме должна быть мебель, столы и диваны, такие же, как у фру Хедберг, а еще ковры и гардины. Ему так страстно хотелось иметь все это, что мебель, казалось, вот-вот должна была вынырнуть из-под пола. Но представить себе стол из красного дерева и цветастые диваны в этой холодной комнате было непосильной задачей даже для Расмуса. Тут он вспомнил, что видел свалку у дороги неподалеку от дома. Туда отправился Расмус. Чего только не выбрасывают люди на помойку. Может, там найдется что-нибудь подходящее вместо мебели? Вернулся Расмус оттуда не с пустыми руками. Он принес с собой ящик из-под сахара, несколько ящиков из-под маргарина и другие вещи, которые ему посчастливилось найти. Ящик из-под сахара заменит им стол, но сперва его нужно отмыть в море. Однако прежде всего нужно подмести в доме. Он наломал веник и, как умел, расчистил пол от мусора и пыли. Потом внес свой стол и поставил на него вместо вазы пустую бутылку с яркой наклейкой, веткой цветущего миндаля. Ящики из-под маргарина стали стульями, ну а ковры и гардины пришлось дополнить воображением. Тем временем Оскар пропал. Он ушел в лес за еловыми ветками, чтобы было на чем спать. И когда он вернулся, Расмус закричал: «Неси сюда постели!» Оскар не отличался богатой фантазией, но все-таки он сообразил, что попал в прекрасную комнату. Он стоял на пороге с полной охапкой душистых еловых веток и, шаркая, вытирал ноги. «Пожалуй, тут перед тем, как войти, нужно вытереть копыта. Куда прикажете положить перины из гагачьего пуха? Сюда или в гостиную?» «Положи их там», — сказал Расмус и указал на угол комнаты. Оскар послушно соорудил постель из еловых веток, и теперь Расмус был вполне доволен. Яркая зелень веток украсила комнату, придала ей домашний уют, с успехом заменив кровать и ковер. «Как славно, что ты успел все прибрать», — похвалил Оскар. «Дождь того и гляди пойдет». И только он вымолвил это, как хлынул дождь. Он застучал по треснувшему стеклу и забарабанил по крыше. На улице сразу потемнело. Но Расмусу было хорошо. В дождь он еще острее почувствовал, что значит иметь свой дом. «Не пожевать ли нам немножко?» — робко предложил Расмус. Утром они наспех поели прямо у обочины, и то не досыта. И когда появился стол, захотелось воспользоваться им. У Оскара еще осталось много из того, что они купили у Хайтмана, и он выложил на ящик хлеб, масло, сыр, ветчину и колбасу. Они сидели каждый на своем ящике из-под маргарина, ели, прислушиваясь к дождю. И Расмус думал: «Никогда я не забуду этого. Никогда не забуду, как нам было уютно, когда на улице шел дождь, а мы сидели и ели». Он не решался рассказать Оскару, что он выдумал для них настоящий дом. Но, глядя на своего друга-бродягу, жевавшего бутерброд, Расмус все-таки произнес: «Представь, Оскар, если бы ты был моим отцом, и мы бы жили вместе в одном доме». Оскар откусил здоровенный кусок бутерброда. «Да, это было бы великолепно. Отец, бродяга, зажили бы мы с тобой на славу». Расмус призадумался. Ему, конечно, хотелось, чтобы его родители были богатые и красивые. Все-таки отец-бродяга – это не совсем то, о чем он мечтал. Вот если бы Оскар был богатым, красивым торговцем. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Бродяги закончили ужин и улеглись в углу на своих постелях из еловых веток. Оскар взял обрывок одеяла, в который он заворачивал свою гармонь, и укрыл Расмуса, чтобы тот не замерз. «Папа», — думал Расмус, — «он накрывает меня красным шелковым одеялом. Ведь мама в Миннесоте и не может сейчас позаботиться обо мне». Она купается в прозрачном озере за 39 земель и пишет домой письма. «Я скоро вернусь и всего-всего привезу с собой. Потеплее укрывай Расмуса по вечерам, не жалей для него красного шелкового одеяла, а я скоро приеду». За окном сгущались сумерки. С моря подул ветер, затаивший было дыхание во время дождя. Теперь он снова разгулялся и трепал тоненькие березки во дворе. Все настойчивее бились волны о скалистый берег. В домике проснулось много удивительных звуков. Скрипели стены, а из разбитых окон доносились вздохи и стоны. Где-то распахнулась дверь, которая без устали стучала и хлопала, пока не вывела Оскара из себя. «В этой двери нечистая сила. Тот, кто захочет здесь уснуть, не сомкнет глаз ни на минуту. Это уж как пить дать». Расмусу было страшно. Его беспокоили все эти шорохи и скрипы. Широко раскрытыми глазами он лежал в углу и, уставившись в полумрак, точно маленький напуганный зверек. «Послушай, а что, если тут водятся привидения?» – прошептал он. «Вдруг они придут и заберут нас?» Но Оскар был не из пугливых. «Увидишь призраков, передай им от меня. Пусть скорее бегут топиться в море. А то явится праведная кукушка и устроит им бледную жизнь». Но Расмус не мог успокоиться. «Наша кухарка из приюта один раз увидела безголовую собаку, а из горла у нее вырывалось пламя. Видать, у кухарки самой головы не было. Никаких привидений нету». «Нет. Все-таки они есть. Знаешь, что говорил Стуре Петер? Он рассказывал, что чудище появляется и хватает того, кто в 12 часов ночи 12 раз обежит вокруг церкви». «Чудище, по-моему, поступает чертовски правильно», — отозвался Оскар. «С чего это человеку ночью вокруг церкви носиться? Это уж надо быть совсем идиотом». Оскару не хотелось больше говорить о привидениях. Он совсем засыпал. Расмусу тоже хотелось спать, хотя он вздремнул немного, когда они лежали в песчаной яме. Лучше бы ему уснуть сразу, но вздохи и скрипы не давали ему покоя. Оскар уже захрапел, а Расмус еще долго лежал и прислушивался в темноте. И вдруг он услышал голоса. Да-да, это были голоса. Серые старые дома, пожалуй, могут вздыхать и скрипеть на ночном ветру. Но когда слышишь голоса, то это уже идут привидения. С жалобным криком он бросился к Оскару. «Оскар, идут привидения. Я слышал, как они разговаривали между собой». Оскар с просонок сел в постели из еловых веток. «Разговаривали. Кто это разговаривал?» Он окончательно проснулся и напряженно прислушивался. Да, Расмус был прав. Кто-то разговаривал совсем рядом. «О-хо-хо! Ну, теперь опять попадем к Ленсману!» — прошептал Оскар. Он подполз к окну и встал на колени, с беспокойством вглядываясь в темноту. Расмус тоже уставился в окно, стараясь хоть что-нибудь увидеть. Он совершенно обезумел от страха и в отчаянии грыз ногти. «Я за то, чтобы прихватить добычу да смыться отсюда поскорее!» — услышали они чей-то голос. Голос принадлежал человеку, стоявшему под окном. Но вряд ли Ленсман мог сказать что-нибудь подобное. «Я беру это на себя», — ответил кто-то другой. И этот голос Расмус сразу узнал. Голос Хильдинга Лифа он различил бы среди тысячи других. Расмус крепко вцепился в руку Оскара, все сильнее и сильнее сжимая ее. Там, под окном, совсем рядом находились Лиф и Леандр. Он боялся их гораздо больше, чем Ленсмана и всех привидений вместе взятых. И вот они входят. Помогите, они вошли в дом, они уже в кухне. Он слышал, как под их ногами скрипели половицы. Что им тут надо среди ночи? Неужто на земле не найдется места, где бы можно пожить спокойно, без этих грабителей? А те продолжали пререкаться в кухне. Дверь, ведущая из комнаты Расмуса на кухню, была неплотно прикрыта, оставалась широкая щель, и оттуда доносилось каждое слово. «А, по-моему, выжидать дальше опасно», — произнес голос Леандера. «Я хочу улизнуть отсюда побыстрее». «Не пари горячку», — отрезал Лиф. «Ежели мы начнем паниковать, то все испортим. Не годится нам вдруг ни с того ни с сего уматывать отсюда, как раз когда у старухи пропало ожерелье. Понял? Мы никогда не были в Сандё. Понял? Мы поживем в гостинице до конца недели и заметем следы. Ясно? Но кто станет жить в гостинице в нескольких милях от Сандё, да еще целых две недели, ежели совесть у него нечиста? Понял? Да чего тут не понять? Ты мне об этом 100 раз твердил. Но я хотел бы прихватить деньги и смыться, а то мы со своей чистой совестью досидимся тут, покуда не влипнем. Сделаем, как я сказал. Захватим добычу и в субботу утром спокойненько отправимся на 2-часовом поезде, и ни одна рожа не посмеет болтать глупости про ожерелье или о чем-либо другом. Было слышно, как они вынули несколько расшатанных половиц, и довольный голос Лифа тихо произнес: «Душа радуется, когда видишь такое богатство». Некоторое время царила благоговейная тишина. Затем Лиф сказал: «Думаю, ожерелье стоит 5-6 тысяч, не меньше. А мне все-таки очень хотелось бы побыстрее отделаться от него», продолжал настаивать на своем Леандр. «В Сандё все сошло хорошо, а вот с этой Анной Стиной, со служанкой, дело дрянь. Но я понимаю, ходил бы ты к своим разлюбезным девицам, если уж тебе так хочется, но в компании с бабьем обделывать делишки все равно, что рыть себе яму». «Трусишь?» — презрительно бросил Лиф. «Сам ты трусишь. Просто чую недоброе. Что будет, ежели старуха вдруг очухается? Этому не бывать, она и так уж зажилась на свете». «Так я ведь говорю, ежели. Вдруг она придет в себя и расскажет все, как было? А судья вытянет из Стины всю правду об этом бродяге». «Вот дуреха эта Анна Стина. Нечего ей было сваливать все на бродягу. Стоит судье понять, что Стина сбрехнула, он в 5 минут выудит у нее, кто мы такие. А после еще 5 минут и нас снова застукают». «Да успокойся ты», — сказал Лив, — «каркаешь весь день, слушайте, сточертела. Стина еще не попалась, да и старуха уж больше не разинет клюв». Леандр что-то пробурчал недовольно. «Наш клад в надежном месте, — продолжал Лив, — «куда удобнее, чем зарывать в лесу. Всегда легко найти, да и притом в этом месте никогда никого не бывает». «Ежели ты сам не наведаешься сюда до субботы», — кисло отозвался Леандр. Лив разозлился. «Ты что, не доверяешь мне?» — сказал лис и откусил голову петуху. «Нет, а чего же? Я доверяю тебе так же, как и ты мне». Расмус сжимал руку Оскара. Все это было свыше сил человеческих, до смерти любопытно и невыносимо страшно. Бывают же такие злодеи, которые желают смерти другим. Какой ужас находиться рядом с этими грабителями, всего лишь в нескольких метрах от них. Расмусу хотелось быть подальше отсюда. Одно его «я» желало убраться из этого дома как можно скорее, а другое хотело остаться и посмотреть, что же произойдет. Это «я» жаждало самых необыкновенных, таинственных приключений. Он навострил уши и услышал, как грабители снова загремели досками, наверное, прятали деньги обратно. «Но пусть только они уберутся. Ну что ж, пошли», — сказал Леандр. «Потопали», — ответил Лив. Расмус был готов облегченно вздохнуть, как вдруг Лив произнес нечто ужасное. «Пойду посмотрю, нет ли там моей трубки. Я забыл ее в прошлый раз. Помнится, я оставил ее там, на окне». «Там» могло означать только в той самой комнате, где Оскар и Расмус сидели, скорчившись в углу. Расмус еще крепче прижался к Оскару, напуганный до того, что у него закружилась голова. Он почувствовал, как у Оскара напряглись мускулы и как тот приготовился драться. Но ведь у грабителей пистолеты, теперь это уж настал их последний час. Торопливые шаги все ближе, дверь рванули, и карманы фонарика светил пол. А посреди комнаты стояла великолепная мебель Расмуса. Но конус света, не задерживаясь, метнулся прочь от ящика из-под сахара. Грабитель, по-видимому, не нашел ничего странного в том, что он там стоял. Он не вскрикнул, не удивился. Но что бы с ним стало, если бы он увидел Оскара и Расмуса? Они еще глубже забились в свой угол и ждали. Мускулы на руках Оскара напряглись еще сильнее. Но вдруг... «Эй, ты, твоя трубка здесь!» — донесся до них из кухни голос Леандера. «Она лежит тут, на окне!» Лив торопливо повернул назад. Угрожающий конус света от фонарика померк, и грабитель исчез за дверью, так и не обнаружив их в дальнем углу. И это было диво дивное, потому что даже в самом сумрачном углу не было достаточно темно. Но тот, кто ищет маленькую трубку, может не обратить внимания даже на двух больших бродяг. «Пронесло», — сказал Расмус, когда грабители ушли. Но он осмелился снова заговорить лишь тогда, когда злодеи вышли из дому, и их поглотила штормовая ночь. «Идем», — сказал Оскар, доставая свой карманный фонарик. «Идем-ка, взглянем на этот надежный тайник, который ничего не стоит отыскать». «Пресвятой Петр, да чего же интересно!» Они кинулись в кухню. Сердце Расмуса отчаянно билось. Ему мерещился несметный клад пятиёровых монет. Свет от карманного фонарика Оскара шарил по голым доскам пола. Оскар осматривал каждую доску, пробуя ногой, прочно ли она лежит. Нашел. Он проворно вынул доску около плиты, затем еще одну, и карманным фонариком осветил углубление под полом. Там была четырехугольная выемка, в которой лежал большой пакет, тщательно завернутый в клеенку. Он развернул его. «Ой!» — вскрикнул Расмус. «Длинными рядами лежали вплотную нарядные пачки 100 и 1000 кроновых банкнотов, вся заработная плата с завода в Сандё. Там не было 5-ёровых монет, но по изумленным глазам Оскара Расмус мог догадаться, что и это были деньги немалые. «Неужто на свете бывает столько денег?» — произнес Оскар. «Вот уж никогда бы не поверил». Там лежало и ожерелье, золотая цепь с подвесками из больших зеленых камней. Ничего более красивого Расмусу не приходилось видеть за всю свою жизнь. Правда, и видел-то он не так уж много. Расмус вздохнул с облегчением. «Подумай, теперь фру Хедберг сможет получить свое ожерелье назад, если она жива». Оскар задумчиво перебирал пальцами золотые звенья ожерелья. «Я надеюсь, что она жива, и я еще спою ей в каждом лесу свой ручей, и она даст мне 50 евро». «Завтра», — радовался Расмус, — «завтра мы отправимся к Ленсману с деньгами и к фру Хедберг с ожерельем». Оскар покачал головой. «Ну уж это дудки». «А что же нам тогда делать?» — спросил Расмус. «Не хочется мне снова совать нос в это осиное гнездо», — ответил Оскар. «Опять брехливые служанки и весь этот шум и гам, и вопросы, что Оскар делал в четверг. Нет уж, мы лучше спрячем все это в другом месте и напишем новое письмо Ленсману. Будьте добры зайти за деньгами, а то вы их прозеваете. А потом мы с тобой снова в дорогу, и пускай Ленсман сам расхлебывает кашу, ему за это платят деньги, а я ему в помощники не нанимался». Оскар взял вещевой мешок и начал запихивать туда пачки денег. «Только бы не заявился Ленсман и не застукал меня теперь, когда я понесу на себе половину всех запасов Государственного банка. Вот тогда меня наверняка засадят на всю жизнь». Он взял ожерелье и в шутку застегнул его на шее Расмуса. «Давай-ка сделаем из тебя красавца хоть раз в жизни. Теперь ты выглядишь, как сам царь Соломон во всем своем великолепии. Правда, веснушками ты его перещеголял». Маленький и худой стоял царь Соломон, освещенный светом карманного фонарика, а на шее у него сверкали изумруды. «Да и волосы у меня прямые», — с огорчением признал Расмус. Он рванул ожерелье, оно ему было ни к чему. Но времени снять ожерелье уже не нашлось, потому что голоса послышались снова –